опять всех наверх.
Вам красно прославленных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и сказках движения.
В студии Вероника Фаткулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Представители молодежного отдела Екатеринбургской епархии стали участниками второго форума православной молодежи Уральского федерального округа, проходящего в Челябинске. В этом году тема форума – социальное проектирование, как важный фактор развития молодежного служения. Организаторы форума – руководитель координационного центра по делам молодежи Уральского федерального округа протоиерей Ярослав Иванов, эксперты общественной палаты и команда центра УРФО по работе с молодежью Русской православной церкви.
Наши старшие следопыты во втором форуме православной молодежи в Челябинске учатся социальному проектированию. Это очень полезные навыки. Лучший проект даже получит финансирование. Небольшое, но для старта хватит. Верим в наших следопытов Андрея и Евгения. Опыт социального служения у них более 8 лет. Желаем им успехов и ждем назад опытных лидеров по реализации молодежных проектов. Спасибо руководителям молодежных отделов Челябинской и Екатеринбургской епархии, отцу Ярославу Иванову и отцу Павлу Старкову за поддержку и помощь в участии.
Мы открываем новый благотворительный сбор. С 2019 года мы дружим с православными скаутами Палестины. Несколько ребят из них учатся в университетах России. Это совсем немного, не более 10 человек. Из-за войны на их родине им не могут помочь близкие люди. Мы нашли их контакты и связались с ними. Есть потребность в продуктах и предметах быта. 27 ноября с несколькими из них мы встречаемся в Москве. Просим поддержать ребят. Продукты и констовары можно принести по адресу Мира 42. Подробности в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В эфире рубрика «Все это следопыты», создана по материалам одноименного телеграм-канала.
Школа, мы привезли игру «Мельницу», и теперь все в нее рубимся. Даже новые ребята Леня и Сережа, которые сегодня только пришли, уже рубятся в эту игру. Она достаточно интересная.
Они еще и спорят.
Они еще и спорят, да. Игра нас всех, конечно, впечатлила. Мы теперь будем разные уровни проходить и ее развивать. Это будет у нас даже, может быть, каким-то соревновательным таким моментом. Будем играть команда на команду, патруль на патруль. В общем, большое спасибо нам, то, что подарили игру такую крутую. Это у нас теперь школьский подарок на всю жизнь. По давней традиции мы сразу списываем новичков. Когда они будут бородатые, старые, как мы им предъявили это видео, и они увидели, какими они были молодыми и прикольными. Так, это у нас Леня. Правильно? Это Леня. А это Сережа. Ну что вам, как первое занятие? Будете ходить? Ходить будут. А знаете, почему не будут ходить?
Потому что здесь кормят.
А кто здесь не знает еще гимн разведчиков? Разрешается только Лене и Сереже не знать.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Ты знаешь, что в этот день закончилась татаро-монгольская ига?
Мне кажется, не закончилась. Потом были еще какие-то стычки, но в целом да, события знаковые. Об этом нам расскажет Михаил Мамонов в рубрике «Исторический момент».
С
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами рубрика «Исторические моменты», я ее ведущий Михаил Мамонов. 20 ноября 1480 года, 543 года назад, окончилось стояние на реке Угре, и с этим татаро-монгольское владычество на Руси. Стояние на Угре – это военное действие между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, связанное с отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Это событие положило конец татаро-монгольскому игу. Московское государство стало полностью независимым. Это происходило в районе 5-километрового участка реки Угры вверх от устья до впадения в нее реки Росвянки. Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться, пресекаемые огнем русской артиллерии. Попытки не принесли ордынцам желаемого успеха. Они отступили на 2 версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое стояние на Угре. Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьезную атаку ни одна сторона не решалась. В таком положении начались переговоры. Ахмат потребовал, чтобы к нему явился сам великий князь или его сын, а также, чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за 7 лет. Требование дани было отклонено. Переговоры прервались. Вскоре стороны разошлись. И с вами была рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока. Выучим историю еще в следующий раз.
У нас недавно прошел осенний сбор отряда «Ковчег», и наша соведущая Вероника Фатхулина на нем побывала.
Я могу рассказать, что да как там было. Мы собрались, как обычно, у храма на крови и поехали в Мариинск на заказном автобусе. И первое приключение — это мы выезжали из города целый час из-за 9-бальных пробок. Это было ужасно. Все хотели есть. Приехали где-то, не знаю, очень поздно вечером, где-то в 6, 7, 8, примерно так, я не помню. Потом покушали, и тут понеслась настоящая работа флотилии «Ковчег». Это открытие сбора, но перед этим у нас патруль «Тигры» был ответственен за постройку мачты. Реальная мачта, как было в сборе в Пскове. Нам рассказывали, что в Пскове были очень организованные сборы, прям по всем правилам, критериям и тому подобное, и вот наши руководители вдохновились этим и решили сделать также и в нашем отряде, то есть перенять некоторые традиции, дисциплину, правила. Поэтому сбор мы открыли на мачте, как положено, под гимны и молитвы. Затем у нас состоялся сбор, где мы играли на сплочение патрулей, так как цель нынешних осенних сборов было именно сплочение патруля, чтобы они привыкли к командным работам, к совместной жизни и деятельности. Проводились игры, в этом сезоне было без ралли, так как шли дожди, было очень много дождей, слякости и тому подобное. Отбой у нас был в час, легли очень поздно, зато на следующий день, вот как раз-таки в субботу, встали на час позже. Зарядка, подъем мачты, как обычно. Затем мы посетили старую поляну, на которой проводились наши летние сборы княжества, и новенькие попытались сдать на кострового. Ну, и те, кто уже имеют кострового зеленого ранга, попытались дать на красного кострового, потому что все было мокро, это были очень критические экстремальные условия. Ну, с горами, конечно, не сравнится, но все-таки развести костер было сложно, никто не сдал. Также были организационные моменты, это собрание, совет вожаков, где мы решали ключевые вопросы нашего отряда. Это то, что у нас сформировалось где-то 1 или 2 новых патруля. Это патруль «Жизнь». И также, я не помню, но вроде бы пополнились наши патрули «Млечный путь», «Тигры» и «Орлы». Вернулись старые, пришли новые. Вот у нас пополнился отряд опять же. Но, к сожалению, у девочек пополнения не было, но ничего страшного. У нас с командой тоже все равно сформированы и уже укомплектованы как надо.
Тема сбора была сплочение патрулей. Как ты думаешь, каким должен быть идеальный патруль?
Идеальный патруль не должен быть послушный, чтобы все члены патруля слушались вожака. Нужно, чтобы были именно доверительные отношения, чтобы все знали, что друг на друга можно положиться, что каждый был бы по-своему ответственен. Главные функции, задачи и цели они выполняли, чтобы у них была одна общая цель, которой они были заинтересованы, чтобы они вместе вот шли к этому, развивались и обучали новеньких, новоприбывших членов патруля. Потому что, опять же, у нас в ковчеге все очень старенькие, и когда приходят новенькие, мы их вытесняем, но так получается естественным отбором, но нам очень важно, чтобы они научились чему-то новому, переняли от нас, потому что вожак ответственен за патруль, он должен их обучать, развивать.
А на твой взгляд, достаточно ли собираться по воскресеньям и вот на такие сборы, чтобы стать настоящим патрулем?
На самом деле нет, это очень сложно. Такие сборы, они больше похожи не на патрульные, а на рабочие. То есть как вы командой какой-то собираетесь, что-то делаете и все, и на неделе больше вот как раз в неделю видитесь и больше не общаетесь. Вообще, по-хорошему, чтобы в патруле все должны общаться друг с другом всегда, типа не на постоянной основе, не каждый день, но чтобы как бы в любой момент можно было написать, позвонить, погулять, встретиться, чтобы никто не оставался без внимания в патруле. Но это очень сложно делать иногда, потому что у каждого свой круг общения, тем более современная молодежь больше по мессенджерам, по звонкам даже, не знаю. Ну, очень спорный вопрос, но мы стараемся, чтобы все было по традициям патрульной системы.
Вот сейчас вот вы занимаетесь, участвуете в различных конкурсах, изучаете какой-то материал, а в принципе вот в дальнейшем, как вы думаете, вот может ли патруль превратиться во что-то большее?
Да, на самом деле да, потому что внутри отряда, помимо патрульные единицы, также должен развиваться и сам человек, сама личность. И вот они в патруле, патруль существует долго, и кто-то из них уже не хочет быть под руководством вожака, уже сам хочет взять ответственность, руководство, лидерство, создать свой патруль. Затем, возможно, даже отряд, может, переедут куда-то, развивать вот скаутскую организацию, потому что скаут однажды, скаут навсегда, вас никогда не забудут, поддержат. Может, они захотят пойти дальше на ровера, на инструктора, уйти в педагогику. Команда от 3 или 5 до 8-9 человек могут участвовать в других детских движениях по типу «Большая перемена», «Национальная технологическая олимпиада», «Движение первых», где тоже нужно собирать команду, и вы уже знаете, на кого можете положиться, вы уже знаете, кого можно с собой взять, кто горит желанием. Можно участвовать в остальных мероприятиях, не только в скаутских, и более сплочить свою команду, более развивать всесторонне и прославлять организацию, потому что вы скауты.
По-хорошему, патруль должен сплочен быть какой-то общей идеей и общим увлечением.
Именно, но каждый человек индивидуален, и нам, как людям, существам социальным, нужно приспосабливаться, понимать других людей, как они мыслят, как они думают, чего они хотят, и искать золотую середину, компромиссы, чтобы продолжать общаться, потому что все контрастные, все со своими мнениями, суждениями, мы должны просто жить вместе. И вне зависимости от возраста, каждый друг с другом коннектит и набирается опыта, набирается знаний, потому что у каждого вот свои интересы, мы общаемся, мы пытаемся сплотиться. Вот, слишком много говорю о сплочении, но ничего страшного, это важно.
Это слушайте важно, меня. Это суть.
Конец осеннего сбора прошел, ну, благополучно достаточно. Никто не поссорился, никто ни с кем не соревновался особо. У нас просто решились главные ключевые вопросы отряда на совете вожаков. Также многие получили нашивки, которые хотели. Там можно было сдать на эколога, на медицину, на швею и тому подобное. Я, кстати, сдала на эколога, но не смогла сдать на медицину, потому что я особо-то и не готовилась. Я просто думала, что сдам, но, к сожалению, вот так вот вышло. Ну, ничего страшного, в следующий раз.
Большое спасибо, что рассказала нам о осеннем сборе. А я вот все думаю, откуда такое красивое название «Мариинск»? И связано ли оно с морем?
А вот это мы и узнаем из нашей рубрики «Познаем мир» от Елизаветы Отрадновой.
Познаем мир.
Всем привет! Это рубрика «Познаем мир» и я ее ведущая Елизавета Отрадного. Село Мариинск было основано в 1783 году, однако его история началась намного раньше. Прежде в этих местах жили башкиры. Они промышляли охотой в первозданных густых лесах, держали скот, пока Акинфи Демидов желавший расширить свое железоделательное производство, не выкупил у них эти земли и не заселил их своими рабочими. В 1834 году в Мариинске был запущен свой завод, производивший из ревдинского чугуна листовое и кровельное железо. Для работы его механизмом на реке Ревде построили деревянную плотину, а рядом с заводом вырос рабочий поселок. Жители села уверяли, что из Мариинского завода к Ревдинскому по реке Ревде возможен сплав и обратный подъем плотов и полубарок с грузом весом 49 тысяч килограммов. Возможно, именно так и происходила доставка металла с одного завода на другой. Что касается названия села и завода, то согласно одной из наиболее популярных версий, названы они были в честь Марии Денисовны Демидовой, жены Алексея Петровича Демидова. В годы гражданской войны производство на Мариинском заводе окончательно остановилось. Оборудование вышло из строя, цеха разрушили. Сохранилась только деревянная плотина, ставшая одной из главных достопримечательностей современного Мариинска. Последние несколько лет и мы, следопыты, пересекаем эту плотину на княжествах. Многие знают, что вблизи Мариинска находится Шунут-камень, главная вершина Коноваловского увала. Его высота 726 метров, а подняться на Шунут-камень стоит ради лучшего в окрестностях Екатеринбурга вида на леса, вьющаяся змейка реку Ревду, близлежащие села и деревни. Есть и две другие местные достопримечательности. Старый камень, скала Коноваловского увала и радоновый источник платониды, по мнению местных жителей, обладающий целебной силой. Но пить воду из источника нельзя, ее используют для омовения и окунания. Дорога на Шнут-камень проходит по смешанному лесу, сосновому бору, еловому подлеску. В любое время года эти места красивы по-своему.
Желаем этому прекрасному селу процветания и Божьих благословений.
Да, там очень много людей, которые нам помогают, они гостеприимно принимают нас.
Всем его жителям, всем нашим дорогим радиослушателям, мир и в душе, и радости в сердце. В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!